В эфире «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо», в львовской студии которого мы и ведем наш разговор. Здравствуйте, господа. На фоне неудач российских войск на поле боя в Украине президент России Владимир Путин продолжает пугать Запад ядерным взрывом. 25 марта Путин заявил о планах разместить тактическое ядерное оружие на территории Республики Беларусь. Ракеты с ядерными боеголовками, как затем уточнил посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов, установят возле границы с Польшей. Тем временем Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что кроме тактического, Россия может развернуть в Беларуси стратегическое ядерное оружие. В своей речи Лукашенко часто упоминал войну в Украине и неоднократно призывал к немедленным переговорам Москвы и Киева, пугая, что альтернатива этих переговоров – ядерная война. Что означают последние заявления Путина и Лукашенко? Каким может быть ответ НАТО на размещение в Беларуси тактического ядерного оружия? И как оценивает белорусское общество планы Кремля использовать Беларусь как плацдарм для возможного нанесения ядерных ударов по соседним странам? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать в студии с нашими гостями. Рядом со мной Алина Рудина, белорусская журналистка, руководитель работающего во Львове Белорусского информационного центра. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте, Виталий.
И с нами на связи по скайпу Андрей Санников, белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывший кандидат на пост президента Республики Беларусь. Здравствуйте.
Добрый день.
Прежде чем начнем разговор, давайте посмотрим сюжет относительно планов Кремля разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие.
25 марта президент России Владимир Путин выступил с новыми угрозами в адрес поддерживающих Украину стран Запада, объявив о готовности разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. При этом Путин заявил, что Россия следует примеру США, имеющих такое же оружие на своих европейских военных базах, и Минск не получит контроль над ядерными зарядами.
Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие. Но здесь тоже нет ничего необычного. Во-первых, Соединенные Штаты делают это в течение десятилетий. Они разместили уже давно на территории своих стран-союзников, стран НАТО, в Европе, на свое тактическое ядерное оружие в 6 государствах.
Для применения тактического ядерного оружия Россия уже передала Минску ракетные комплексы «Искандер» и помогла переоборудовать 10 военных самолетов Су-27 и Су-30. До 1 июля в Беларуси должно быть закончено строительство хранилища ядерных боезарядов, а 3 апреля началась подготовка экипажей «Искандеров». В НАТО называют ядерную риторику Кремля опасной и безответственной. На фоне неудач в войне против Украины Россия, считают страны Запада, пытается пугать ядерным конфликтом. Из-за угроз Путина 31 марта в Нью-Йорке состоялось заседание Совета безопасности ООН. Представитель США в ООН Роберт Вуд напомнил, что размещение ядерного оружия в Беларуси противоречит в том числе договоренностям лидеров России и Китая. Поэтому в этот раз планы Кремля в ООН осудили не только традиционные союзники Украины, но и Китай. В тот же день на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита в Киеве украинский президент Владимир Зеленский предположил, что ядерные угрозы Путина – результат провала его недавних переговоров с лидером КНР Си Цзиньпинем.
Сигнал о том, что Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси, свидетельствует о неудачной встрече с лидером Китая. Этот шаг нужен Путину, чтобы показать определенную субъектность, которую Россия под его руководством полностью утратила.
В Минске тем временем подчеркивают, что, соглашаясь на размещение тактического ядерного оружия, они предпринимают вынужденные ответные действия по укреплению собственной безопасности. Выступая 31 марта с ежегодным посланием к белорусскому народу и парламенту, Александр Лукашенко заявил, что вслед за тактическим в Беларуси может появиться и стратегическое ядерное оружие.
И должен сказать, надо будет, мы с Путиным решим и уведем сюда, если это надо, и стратегическое оружие. И они это должны понимать, мерзавцы, там за границей, которые сегодня пытаются взорвать нас изнутри и извне. Мы ни перед чем не остановимся, защищая свои страны, свои государства и свои народы.
ходе длившегося более 4 часов выступления Лукашенко неоднократно упоминал о войне в Украине и говорил о необходимости переговоров Киева и Москвы без предварительных условий. Ядерное оружие в Беларуси, как уточнил российский посол в этой стране Борис Грызлов, будет размещено у границы с Польшей. В Варшаве не сомневаются, что в случае появления на территории соседнего государства ракет с ядерными боеголовками Россия и Беларусь столкнутся с ужесточением европейских санкций. В феврале Польша закрыла один из своих ключевых пограничных переходов с Беларусью и сейчас рассматривает дальнейшие ограничения транспортного сообщения.
Ну вот хочу обратиться к вам, Алина. Это вот чисто эмоциональный вопрос. Как вы ощущаете саму эту ситуацию, что ядерное оружие возвращается в Беларусь, причем уже не в советском варианте такого, знаете, когда не очень было заметно, где и как оно хранится, а вот так вот с таким нарочитым запалом, вот можем повторить, можем напугать, и фактически ваши соотечественники становятся заложниками этих планов?
Да, мои соотечественники, родственники, знакомые, которые остались в Беларуси, ну, может быть, только самое... Однозначное мнение по этому поводу, да, и здесь просто еще момент в том, что это было сделано 25 марта, когда у нас был национальный праздник День воли, и зная любовь Лукашенко и Путина ко всякому вот такому символизму возможному, да, это тоже было... Вот. Были еще проведены опросы в 2022 году насчет отношений белорусов по размещению тактического ядерного оружия. И тогда поддержка была где-то на уровне 10-15%. И так в течение полугода она и держалась. То есть поддержка – это крайне низкая, я имею в виду, у белорусского общества. И по-другому и быть не может. Я даже не знаю, каким образом этому можно воспрепятствовать, учитывая уровень репрессий в Беларуси. И просто на днях, насколько я знаю, в Дзержинске были очередные облавы, были очередные задержания, и причиной стали вывешенные флаги Украины, Белоруссии, даже, как говорят, правого сектора. То есть на какое-то внутреннее сопротивление, даже против таких непопулярных в народе решений, я не знаю, что может сподвигнуть или что может произойти.
А вот, господин Саник, а вы понимаете, зачем это Лукашенко? Если вот Алина совершенно верно говорит о том, что это общество вообще не поддерживает. Ну да, общество боится репрессий, но никакого позитивного импульса Лукашенко точно не получит. Зачем он соглашается на подобные действия, которые в перспективе только ухудшают его собственное положение?
Он давно уже ни на что не соглашается. Ему давно уже доводят до сведения, что он должен сказать и что должен артикулировать. Я думаю, да, действительно, он стонал и плакал по выведенному ядерному оружию с территории Беларуси, которое было последней ракетой в 1996 году покинула. Межконтинентальная баллистическая ракета Тополь-12М – это мобильная, наиболее, так сказать, легкая для вывода, в кавычках, ну, стратегическое ядерное оружие. Да, он говорил, что он переживает, очень хотел бы иметь. Потом, когда запустили Островецкую станцию, что тоже является тикающей атомной бомбой на границе Евросоюза, на границе с Литвой, потому что постоянные аварии и контроль невозможно обеспечить. Он говорил, что мы стали ядерной державой. То есть это понятно, что это не соответствует никакому ни логике, ни здравому смыслу. А до этого еще говорил, что он дал указание ученым, ядерщикам, заняться всеми программами, намекая на военные программы, потому что в Беларуси есть 35 килограммов обогащенного урана, который находится на научном ядерном реакторе в Соснах, а это возле Минска. В этом плане он очень хотел бы иметь сам ядерное оружие, а не вот так, как его, значит, поставили перед фактом. Ах, просил, вот получай. То есть поэтому сейчас он вынужден говорить, что он и контролировать будет, и запускать будет, и ударять будет, и так далее. Это не имеет ничего общего с действительностью. Но ситуация сама по себе опасна.
Ну вот это вот интересная, кстати, подробность. Лукашенко, по сути, так сказать, хотел играть роль такого Ким Чен Ына, получается, европейского. У него есть такие данные психологические?
Ну так и есть, да, и было неоднократно вот эти стенания по поводу того, что, чтобы нами не понукали. И сейчас я так думаю, что, и я думаю, что мои коллеги со мной согласны, что на полную заработает пропагандистская машина, и которая будет каким-то образом объяснять, что покажем Кузькину мать, не сдадимся, будут объяснять это интересы
мы
национальной безопасности.
Мы теперь ядерная держава, да, как все взрослые,
да,
страны.
Да, конечно. Я до сих пор все-таки где-то в глубине души надеюсь, что это какой-то такой вот блеф, такой как бы, ну, просто чтобы все уже заработало, машина уже как бы запустилась.
Ну, тут вопрос в том, насколько, так сказать, вообще могут ли они просто ограничиться тем Путина и Лукашенко, что они просто объявят и не разместят?
Тут же еще вопрос в том, что это колоссальная инфраструктура, которая должна где-то быть, площадка, которая должна обслуживаться. Все это не может остаться незамеченным. И пока таких каких-то приготовлений или какого-то места его нет. А объявлена дата в 1 июля, да, уже готовность. Я все-таки надеюсь на то, что это очередное такое вот громкое выпускание громких фраз в воздух.
А как вы думаете, господин Санников, разместят все-таки это оружие или ограничатся заявлением? Потому что Соединенные Штаты сейчас говорят, что они не видят никаких признаков.
Не та логика. Не надо думать и гадать, разместят или нет. Было заявлено официальными лицами, агрессором, психопатом, который сидит в Кремле, который развязал страшную войну, и на совести которого тысячи убитых жителей, в том числе мирных жителей в России и в Украине, да? Потому что вот эти мобики, как их называют, это никто иной, как мирное население, поставленное под ружье, да, разными способами. Вот поэтому не стоит здесь гадать и думать. Во-первых, не нужны никакие хранилища. Речь идет не о том, что к июлю там размещено будет, а что хранилище будет построено. Виталий хорошо помнит эту историю, когда все обсуждали, появится ли военная база, авиабаза России на территории Беларуси. Я говорю, а не надо Кремлю, это база, вся территория в его распоряжении, все полигоны, все аэродромы, в том числе и военные. Зачем им база? И то, что подтвердилось в прошлом году просто, к сожалению, самым трагическим образом. То же самое с ядерным оружием. Ракеты чуть подольше, а ядерные бомбы на самолетах, они за минуты появляются на территории Беларуси и потом применяются в отношении не только Украины и Европы. Поэтому надо реагировать сейчас. Мне непонятна эта логика натовских стран, которые начинают рассказывать, что мы следим, мы отслеживаем. Надо реагировать на то, что говорится. Потому что, в общем-то, невыполнение Будапештского меморандума – это предательство и Украины, и Беларуси. В Будапештском меморандуме есть положение, если возникает угроза применения агрессии с применением ядерного оружия, опять же, созывается консультация, принимается решение. Не было этого сделано. Это Украина настояла на созыве Совета Безопасности для того, чтобы обсудить. Но надо обязательно реагировать, и реагировать очень жестко. Отсутствие реакции – это сотни тысяч жизней.
Мы должны напомнить просто слушателям и зрителям, что по идее, ведь на самом деле от ядерного оружия отказалась и Украина, и Беларусь, и Республика Казахстан, и в принципе не предусматривалось, что на территории этих трех стран оно когда-либо появится, но предусматривалось, что все эти страны будут гарантированы с точки зрения своей территориальной целостности, своего суверенитета. И уже в 2014 году стало ясно, что эти гарантии не работают для Украины. А сейчас можно сказать, что они не работают и для Республики Беларусь, после того, как Владимир Путин сказал, что он может совершенно свободно вернуть ядерное оружие на территорию этой страны. Спасибо, Андрей. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире, смотреть на телеканале «Настоящее время». С нами белорусские гости, журналистка Алина Рудина и оппозиционный политик Андрей Санников. Мы обсуждаем вероятность и последствия размещения в Беларуси российского ядерного оружия. Но вот я сейчас хочу все же поговорить об обществе. Вот как вы ощущаете, Алина, сейчас состояние белорусского общества? Мы это с господином Санниковым обсудим вот спустя год с лишним после этой вот войны, для которой Беларусь оказалась, я думаю, что мало кто мог вообще это представить себе в самой Беларуси, плацдармом для нападения.
Да, конечно. Было более чем неожиданно для всех, для нас. Состояние тяжелое, морально тяжело. Я знаю, что многие мои знакомые, которые живут в Беларуси, которые не живут в Беларуси, испытывают огромное чувство вины, испытывают ответственность за то, что происходит. Вот, несмотря на то, что в стране продолжаются репрессии, каждый день задерживаются люди, даются огромные сроки журналистам и активистам, и просто людям, которые засветились на протестах 2020 года. Я живу в двух информационных пространствах, в украинском и в белорусском, и, собственно, переваривать приходится все это вместе. Да, очень тяжело, и есть состояние безысходности, безнадежности, и есть надежда на события в Украине, на победу Украины, как единственный способ хоть каким-то образом выйти из этой ситуации. Хотя, конечно же, никто, наверное, сейчас не верит в то, что если, когда Украина победит, что произойдут какие-то молниеносные изменения в Беларуси. Но, тем не менее, это единственный шанс для Беларуси.
Господин Санников, вы как ощущаете вот общественное состояние по вашим контактам, по вашим размышлениям? Изменилось ли что-то за год? Вот, может быть, наоборот, в какую-то негативную сторону, в сторону цементирования режима?
Нет, цементирования не происходит. Почему? Ну, это даже это не гадание на кофейной гуще, это то, что происходит. У нас ежедневно происходят аресты, избиения, суды. По 20 человек в день обыскивают в квартирах, вламываясь в квартиру. Да? Это не цементированный режим, это страх режима. Конечно, дикая совершенно ситуация, ситуация ужаса такого, в страхе живут люди. Но то, что вот творят карательные органы, это показатель их страха тоже. Потому что единственное, чем удерживается режим сегодня, это насилием, даже не силой какой-то, которую можно иметь, но как сдерживающий фактор, а именно ежедневным насилием, причем совершенно отвязным, совершенно развязным. Поэтому если на территории Украины идет дичайшая война, которую ведет сумасшедшее кремлевское руководство, да, то на территории Беларуси идет война с народом, и у нас более 5000 военнопленных, которых называют политзаключенными. На самом-то деле это соагрессор Лукашенко вот держит в плену наиболее таких активных не только лидеров, а вообще людей в Беларуси. Я думаю, что какие-то проявления осторожности есть, но это не означает цементирование режима. Этот режим ничего не дает. Если бы он мог что-то давать, как раньше, да, нужно признать, каким-то гарантом он выступал, то сейчас он не гарантирует безопасности даже своим. И постепенно начинается пожирание своих же. Я думаю, это будет продолжаться. Так же, как и в России. Это совершенно объективные процессы, которые свидетельствуют о слабости. Причем в Беларуси вот это отрицание, отторжение режима намного сильнее, чем в России. Мы же знаем, что все-таки промыванием мозгов и оболваниванием Кремлю удалось каким-то образом сделать в умах многих Украину действительно врагом. Да? Мы же тоже не могли в это поверить, казалось бы. Но удалось. В Беларуси нет. В Беларуси как бы поддержки войны вообще не было и не будет. Естественно, вот эти планы по ядерному оружию, они прибавили только ненависти и к Лукашенко, и к Путину.
Меня вот что беспокоит, безусловно, за это время. И вот вы говорите, Алина, что вы живете в двух информационных пространствах. Ну, украинцы-то живут в одном, они живут в украинском пространстве. И то, чего добиваются режимы Путина и Лукашенко, и я не скажу, что они ничего не получают в результате. Они пытаются создать такую пропасть между украинским и белорусским народом. Кстати, да. Которой вообще исторически не было. Мы ее впервые видим. Даже вот все эти годы со времен прихода к власти Лукашенко там, в 1994 году, когда расходились страны политически после первого Майдана, после второго Майдана, о пропасти между Украиной и Белоруссией как государствами и украинскими и белорусскими народами не возникало. Иногда даже белорусские оппозиционеры, разумеется, критиковали Украину, что зачем вы поддерживаете связи с белорусским государством, оно авторитарное. Но, тем не менее, вот надо отдать должное, что пропасть возникла именно за этот год, причем прежде всего с украинской стороны, что украинцы смотрят на Беларусь как на плацдарм. Это очень опасная тенденция, даже не очень понимаю, к чему она приведет, в конце концов.
Да, такое есть. Я с этим сталкиваюсь в соцсетях, в мессенджерах. И не всегда понятно, либо это искренний посыл от людей, которые не совсем там понимают или эмоционально реагируют, либо это действительно какие-то спланированные атаки, и ПСО, и вот это вот все, да. Собственно, поэтому был создан Белорусский информационный центр, хотя на самом деле он должен был быть создан еще гораздо раньше. Я считаю, что у нас образовалась такая вот дыра информационная, которую мы очень долго не залатывали, и сейчас нам приходится уже в таком аварийном режиме хоть что-то делать. Это хотя бы просто каждый день рассказывать о том, что происходит в Беларуси, что происходило в последние годы в Беларуси, рассказывать о темпах разгона вот этой вот машины репрессивной, которая сейчас под каток просто всех закатывает. Я просто уверена в том, что мы как-то с этим в будущем будем справляться. Сейчас нам просто нужно по возможности, ну, как бы громко это ни звучало, поддерживать, информационно поддерживать, поддерживать донатами и помнить и говорить друг другу о том, что у нас общий враг, с которым мы, собственно, и должны вместе бороться на каждом своем фронте. Вот. Ну, у меня оптимистически насчет этого все-таки такое мнение, мысли. Я считаю, что мы с этим мы справимся. Нам главное разобраться сейчас с двумя сумасшедшими диктаторами.
А вы как считаете, господин Санников, все-таки есть опасность того, что эта пропасть будет дольше засыпаться, чем нам хотелось бы?
Я ее не знаю, я не вижу ее, да, потому что, наверное, я в другом информационном пространстве.
Не в другой стране, вы просто в другой стране находитесь, мы здесь с Алиной находимся, иногда с этим сталкиваемся буквально, да.
Я в другом информационном пространстве, международном, где доминирует Украина. И я общаюсь с украинцами, с теми, которых много лет знаю, с теми, которых недавно познакомился. Ну, нет этого, потому что у нас как-то общее видение сегодняшнего мира. И я из этого исхожу.
Я скажу, просто у простого человека есть просто обида, знаете? Простая такая обида, это даже не политическое чувство. Но как же так, вы же вот рядом, это же... Ведь украинцы и белорусы в самом деле считали друг друга братскими народами, понимаете? Это не русский миф уже.
Виталий, вы же знаете, что у нас тоже есть обиды, да? Потому что падежи серьезным в 2020 году белорусов Украины не было бы войны сегодня, вот однозначно. 100% железобетонно не было бы войны. Но зачем это сейчас? Мне сейчас это неинтересно. Да? Можно политологически разбирать взаимные претензии, отсутствие контактов, отсутствие поддержки. Лукашенко самый популярный иностранный политик в Украине.
Это факт.
Потому что мне интереснее разговаривать. Во-первых, давайте не будем сбрасывать со счетов достаточно большое количество добровольцев, которые воюют в Украине и гибнут в Украине. Вот позавчера погиб.
Полк Калиновского, да? Да, конечно.
И другие.
Добровольцы, которые воюют в различных подразделениях ЗСУ. И это герои, которые так же, как украинские герои, защищают свободу, и вашу, и нашу, как раньше говорили. Вот. Во-вторых, есть общий враг, и надо противостоять ему общими усилиями, чем я и занимаюсь с первых дней до войны еще, потому что предупреждали мы о войне, в частности, Европейская Беларусь, задолго до ее начала. И о том, что она будет. Потому что не бывает скопления 250-тысячной группировки без действия дальнейшего. Поэтому, да, наверное, есть какие-то, есть вбросы, есть провокации, есть тролли, которые всем этим занимаются. Я не знаю, я смотрю на кадры с поля боя украинские, я смотрю на трагические кадры, на светлые кадры. И я, вот это меня как бы подпитывает. Я живу как бы настроениями победы будущей Украины, а не каких-то там мелких дрязг.
А как вы считаете, Лена, вот если уже продолжать тему пропасти, пропасть между Лукашенко и белорусом за этот год тоже увеличилась? Или, напротив, Лукашенко, может, воспринимается многими теперь как гарант того, что войны хотя бы не будет в Беларуси?
На мой взгляд, все-таки увеличилась. Но у меня, конечно, никакого
подтверждения. Я говорю об ощущениях, да.
Ощущение, да, есть ощущение, что как бы он всегда обещал именно мирное небо, как бы это была основная гарантия.
А теперь обещает ядерное оружие.
Да, и это как бы в умах обычных людей должно быть вот это недопонимание, почему так происходит, и что где-то их немного или немного обманули.
А вы как считаете, Андрей, как вы чувствуете? Есть большее расхождение? Или, может быть, социальная база режима на этом фоне увеличилась? Потому что видно, что вот Украина не слушается, и там война, а мы слушаемся, живем в каком-то мире. Такая логика тоже может быть.
Она не может увеличиться, потому что социальной базы уже нет. Ведь если бы это сопровождалось каким-то хотя бы минимальным ростом благосостояния или социальными льготами, тогда можно было говорить. А сегодня людям жить тяжело, зарплаты маленькие, пенсии мизерные вообще. То есть она по определению не может увеличиться. Далеко ходить не надо, потому что почти за 30 лет Лукашенко ухудшил значительно жизнь населения, улучшил жизнь пару сотен силовиков, которые сейчас получили возможность и приказ действовать просто безнаказанно. Конечно, что удалось сделать, это удалось приглушить публичные проявления ненависти. Ну, я не знаю, мне кажется, ненависть, которую вынашивают в себе, знаете, месть, она хороша, как блюдо хороша холодное, да, вот это вот и сейчас и происходит, потому что, ну да, запрещено все, запрещена национальная символика, запрещено любое упоминание, посты там неблагонадежные и так далее, но никак не прибавляет любви. К тому же, вот это вот извечное хамство Лукашенко по отношению к людям, это не может вызывать ответных каких-то хотя бы минимально положительных эмоций.
Вот уже приближаясь к окончанию нашего разговора, вы говорили, Алина, о том, что у вас оптимистические, так сказать, представления о том, как произойдет это восстановление взаимопонимания между украинским и белорусским народами. А вот что касается будущности Беларуси, вы тоже оптимистически настроены в таком случае?
Не могу сказать. Серьезно, не могу сказать. Сейчас все решается тут в Украине, и я сама не уверена в том, как скоро и вернусь ли я в Беларусь, хотя уезжала я, как и многие, на 2-3 месяца. Да. Я просто надеюсь, что моей стране как-то удастся избежать каких-то очень больших потрясений, хотя они уже есть, хотя бы там, не знаю, у меня нет слов, честно.
А вы как считаете, господин Цаник? У вас какие ощущения? Оптимистические?
Такие же, как у вас, если вы допускаете мысль о том, что Украина будет оккупирована полностью.
Нет, не допускаю, честно говоря. Чисто, я бы сказал, не эмоционально, а чисто аналитически не допускаю. Не вижу...
Вот, значит, Беларусь будет свободной и демократической, потому что мы связаны очень сильно. Я, когда мне приводят слова Бжезинского, да, который когда-то сказал, что Украина – это краеугольный камень европейской безопасности, я абсолютно соглашаюсь с этим, но добавляю, что Беларусь – катализатор любых процессов, которые проходят в этом регионе. Поэтому свобода не зря, я постоянно повторяю, за ваши наши свободы. Вы сейчас жертвуете жизнями, да, за то, чтобы отстоять свободу всего региона. Это та самая последняя, я надеюсь, волна освобождения Европы, всего континента от диктатур любого толка.
Благодарю вас за эти выводы. Мы говорили с белорусской журналисткой, руководительницей Белорусского информационного центра Алиной Рудиной и белорусским оппозиционным политиком, координатором гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андреем Санниковым. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу для вас Виталий Портников. Я прощаюсь с вами, господа. До новых встреч. Мира вам.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.